страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. И сегодня этот эфир обеспечивают Ян Латышинский и Ирина Латышинская. 9 часов в Москве, сегодня пятница, 3 ноября. А эфир сегодня, друзья, идет в записи. Дело в том, что сегодня у нас технические работы. Направлены они на то, чтобы улучшить качество эфиров, улучшить качество видеопотока. Ну и вот пока все это делается, пока все это происходит, сегодня в течение дня у нас передачи будут не совсем в обычном варианте. Наша программа «По страницам Библии» идет в записи, но комментарии мы будем читать те самые, которые, собственно, ожидают прочтения, потому что они пришли после прошлого эфира. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание и разбираем его, обсуждаем его, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню также, что мы сейчас в Евангелии от Марка, 14 глава. У нас была 13 глава, а там Иисус говорит о будущем. И вот любой разговор о будущем вызывает множество вопросов. Ну, потому что эсхатология, тема последних времен, ну, во-первых, человеку интересно в принципе. Даже люди, которые никогда Библию не читали, периодически спрашивают, что же там такое произойдет в конце света. А каждому интересно, что будет с нами. Каждому интересно, что будет с нашими близкими. И вот поэтому вопросы эти действительно актуальны. Но по поводу этих тем, знаете, вот напрашивается мысль о том, что сколько людей, столько и мнений. Потому что, когда мы, христиане, начинаем обсуждать между собой вопросы эсхатологии, действительно, зачастую бывают споры. Я прочитаю несколько комментариев по этому поводу, которые были в наших группах, в соцсетях и в группах, куда транслируется эта передача. Напомню, что передачу эту можно слушать и в нашем эфире, в нашем интернет-эфире, и в соцсетях. И у нас есть основная группа ВКонтакте и в Фейсбуке. Группа эта и называется «По страницам Библии». Присоединяйтесь к ней, она продолжает расти, и это здорово. Вот Анастасия Гвоздик пишет. «Слышала пример на тему последнего времени. Один пастор высчитал, когда будет последнее время. И в тот год осенью для него лично оно наступило. Он отошел в вечность. Недавно слушал еще одного очень умного и классного проповедника. Он сказал, что Иисус Христос придет после 2033 года, то есть через 2000 лет после смерти Иисуса, говоря, 1000 лет как один день на третий день. Но в связи с тем, что в исчислении лет ошибка, сейчас не точно 2017 год, то... да, я здесь, к сожалению, убежал у меня комментарий с экрана. Вот, то, в общем, она заканчивает тем, что непонятно, когда это точно будет, но рано или поздно и в жизни вот этого пастора тоже наступит такой момент, когда будет его встреча с Богом. А вот я на самом деле на начало этого комментария хочу обратить внимание, потому что вот эти расчеты... Иногда даже говорят так, ну, мы же не знаем ни дня, ни часа, но вот год можем предположить. Знаете, это просто вот наивное такое рассуждение. Действительно, Иисус не хочет, чтобы мы с вами пытались предположить, когда это будет. Есть определенные признаки, к которым нужно быть готовыми, но все попытки вычислить что-то конкретное, которые действительно предпринимались на протяжении христианства, обычно кончались неудачей. Даже не просто обычно, а всегда кончались неудачей. Смысл не в том, чтобы вычислить конкретный день. Смысл в том, чтобы быть готовыми к этому моменту всегда, в любое время. Но при этом действительно по поводу богословия последних дней продолжаются споры, и споры серьезные между разными людьми, разными христианами. Андрей Литвинов пишет, как же церковь будет восхищена до скорби, если Иисус говорит о тех, кто оставался верным даже во время скорби? Вот у христиан, которые стоят на позиции восхищения церкви до великой скорби, на этот вопрос есть ответ. Дело в том, что даже во время великой скорби, во-первых, будет покаяние, покаяние в самых разных народов, и именно эти люди будут страдающими, христианами страдающими во время скорби. Кроме того, будет еще и покаяние еврейского народа. Иными словами, с уходом церкви не прекратится покаяние, только будет оно в других условиях по целому ряду причин. Когда дойдем до этих моментов, обязательно об этом будем говорить. Я напомню, что программы эти делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Ваша позиция, разумеется, может отличаться от позиции, которая высказана здесь. Но и снова это приводит нас к вопросу о том, зачем. Если мы видим, что у разных людей разные позиции, разных людей разные ответы на одни и те же вопросы, тогда действительно вот не возникает ли здесь разнобоя? Сейчас к этому подойдем. Еще один слушатель пишет, это Мадияр Абенов. Есть 50 признаков конца света. После совершения этих признаков больше вероятности, что наступит конец. И дальше он продолжает. Я что-то не понял. В христианстве Иисус, мир ему, Бог. Вот, Мадияр, насчет количества признаков, ну вот всегда нужно быть аккуратными с конкретным числом. Есть один известный христианский богослов, который написал 33 вещи, 33 изменения, которые происходят с человеком после того, как он приходит к Богу. Ну вот почему 33, а не 32 или не 34? Ну, потому что просто так удобно запомнить. А в конце концов, так это вот конкретное финальное число, финальное количество, оно не столь важно. И действительно, в христианстве Иисус Бог. И вы знаете, он говорил не «мир ему», он говорил «мир вам». Вот он дает мир нам, дает мир людям. Марк Юскаев пишет, тошнить начинает от фигни этой. Вы знаете, Марк, я бы даже сказал, что это неплохо. Иногда тошнота приходит как очищение. Поэтому, ну, если вас начинает тошнить, но вы продолжаете слушать, это хорошо. Еще из комментариев. Гайдар Алиев. Иисусу нужна вера в Него и больше ничего. Я бы сказал, что вера-то нужна нам. Потому что через веру Бог меняет нам, нас. И Иисусу, собственно говоря, эта вера нужна именно для того, чтобы действовать в нашей жизни, чтобы менять нас. Вот это действительно очень важная история. Теперь о том, о чем мы начали говорить, о конце света и о смысле вот этого разговора для нас, для христиан современных, да и не только христиан, в принципе, для современного человека. Что важно? Есть вещи, по которым мы все друг с другом согласны. Ну, то есть никаких споров, противоречий по этому поводу нет. И главное, в чем мы согласны друг с другом, это готовность. Вот быть готовыми к этим событиям и не удивляться тому, что это происходит. Теперь, что такое быть готовыми? Вчера мы с вами читали письмо от слушателя, который вот пришел к тому, что мы не можем быть готовыми. И, знаете, я абсолютно с этим согласен. Окончательно, полностью готовыми мы быть не можем. Так или иначе, мы остаемся людьми, людьми несовершенными, людьми грешными. Да, искупленными Христом, разумеется. Но вот это ощущение определенной своей неадекватности у нас так или иначе остается. Христианин сам по себе, по-человечески, вот только в себе, не избавлен от такого ощущения. Ну, даже в чем-то более мелком. Вы что думаете? Вот я сейчас сижу перед микрофоном и беседую с вами. Вы думаете, я считаю себя адекватным? для ведения этой передачи? Нет, конечно. Предполагаю, что и кто-то из вас считает меня неадекватным, если вы об этом скажете или даже подумаете. Я с этим соглашусь. А вот дальше происходит самая интересная вещь. Мы говорим, как говорил когда-то разбойник на кресте. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царство Твое». Вот разбойник на кресте, и мы об этом будем беседовать в связи с Евангелием от Луки, разбойник на кресте считает себя абсолютно неадекватным. И вся его надежда направлена на Бога, на Иисуса Христа. Причем это не просто какая-то расплывчатая надежда где-то там, далеко, где-то там, в облаках. Это совершенно четкое понимание и принятие того, что Иисус заплатил своей смертью за наши грехи, того, что Иисус отдал самое главное, что у Него есть, ради того, чтобы спасти нас. Он взял на Себя наше наказание, даже при том, что уж Он-то точно никакого наказания никоим образом по своей жизни не заслуживал. Напротив, Он совершенен, и Он заслуживает почитания, поскольку Он Бог. Да, возвращаясь к тому вопросу, который прозвучал здесь у нас в комментариях, Библия учит, что Он Бог. И ни больше, ни меньше. Вот. Так вот, когда мы начинаем уповать на Него, вот тогда ситуация в жизни меняется. То есть, понимаете, в чем штука? Очень благочестиво иногда выглядит, я вот сейчас буду размышлять о себе, готов я, не готов, получается у меня, не получается. Если очень много об этом думать, то вот эта фокусировка на себе, она на самом деле добивает. В результате ничего хорошего у нас не получается. А с другой стороны, фокус на Иисусе Христе. Рассматривание Иисуса Христа. Взгляд на Иисуса Христа. Вот тогда все действительно меняется. И в нашем понимании эсхатологии, учения о последних днях или последних временах, вот то же самое. Он обещает нам, Он говорит нам о том, что будет в последние дни. И, соответственно, зная это, видя это, мы можем быть готовыми, осознавая свою неадекватность, осознавая свою недостаточность, при этом полностью осознавая и принимая Его достаточность. Сегодня у нас 14 глава Евангелия от Марка. И мой вопрос, который я хотел бы поставить вам, этот вопрос уже задан в наших группах ВКонтакте, Facebook, звучит так. В Евангелии от Марка написано: «Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Иногда говорят, что эти слова Иисуса Христа принижают важность благотворительности. Согласитесь ли вы с этим? То есть Иисус, говорят, как бы отговаривает от идеи помочь нищим. Главное, сам Иисус. А нищие, ну, они никуда не денутся. Они всегда будут. Кстати говоря, исходя вот из этого же «помогай, не помогай», нищие будут, проблему не решишь. Иногда такое воззрение, такой взгляд как раз обосновывают вот этим библейским фрагментом. Что по этому поводу вы можете сказать? Также основываясь на Священном Писании, на Божьем Слове. Наш сайт theos.fm, пишите нам через сайт. Мобильное приложение «Радио Теос», пишите через приложение. И наши группы в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбук, группы по страницам Библии. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать предзаписанную нашу библейскую беседу и вместе читать и размышлять над Священным Писанием. Господь наш и Бог, мы благодарны Тебе за Твое присутствие в нашей жизни. Мы благодарны Тебе за благословение Твое. Благодарны Тебе за то, что Ты всегда с нами. Боже, меняй нас. Помоги нам сегодня, размышляя над этими непростыми словами. Увидеть твой путь. И меняй при этом сердца наши. Да будет слава тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 155-я беседа у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Марка, в Евангелии чудес и Евангелии действия. 14 глава. Я понимаю, что в 12-й, 13-й главах некоторые из вас могли сказать, ну где же действие? Действия нет. Я дал такое определение действия, что оно было. Я уверен, что действие, допустим, в 13 главе, конечно, есть, но это действие в будущем, это действие, о котором говорит Иисус. А вот в 14 главе действие или action будет независимо от того, как мы это слово определяем. Но тут есть своя особенность. Иисус в центре действия, и складывается ощущение, что действуют над ним. То есть он как бы в пассивном залоге в этом действии. А на самом деле, конечно, в этом экшене он не в пассивном залоге. Начнем с того, что он позволяет, чтобы все это над ним совершилось. Ну и, разумеется, все, что совершается над Иисусом, совершается не случайно. Через все это он совершает величайшее действие, которое называется искуплением всего человечества. Что же происходит у нас в 14 главе? Во-первых, Иисус предан как агнец на заклание. Во-вторых, он предан в руки человеческие. В-третьих, его помазывает Мария. В-четвертых, его предает Иуда. В-пятых, от него отрекается Петр. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что действия Иуды и Петра во многом похожи друг на друга, только результат разный. Почему? Будем тоже об этом говорить. В-шестых, его арестовывает Синедрион. В-седьмых, он предает себя воле Отца. Мы с вами вместе приходим к подножию креста. Мы проходим этот путь к подножию креста. Сегодня мы не успеем прочитать всю 14 главу. Это самая длинная глава Евангелия от Марка. В ней 72 стиха. Поэтому сегодня мы только начнем эту главу. Но приходя к подножию креста, мы испытываем такое ощущение, что сейчас пора снять обувь. Потому что, вспоминая исход, третью главу, мы стоим на святой земле. Перед нами страдание души Иисуса Христа. Его час пришел. Помните, он говорит на браке в Кане Галилейской, обращаясь к Марии: «Еще не пришел час мой». Теперь его час пришел, теперь исполняется. И говоря о страдании души, я отлично отдаю себе отчет, что некоторые скажут: «Ну как же, вот он ведь не мог страдать, он же Бог». Знаете что? Его душевное страдание, его духовное страдание, я думаю, было больше даже, чем страдание телесное. Именно потому, что он и человек, и Бог. Именно потому, что Бог не может смотреть на грех. А здесь на него, на Сына Божия, был возложен весь грех всего человечества. Это его страдание. Интересно, что в 14 главе встречаются небо и земля, свет и тьма, праведность и грех, обнажается все. И все приходит к этому величайшему столкновению, которое происходит на кресте Иисуса Христа. Столкновению, где раз и навсегда решается этот мировой конфликт между добром и злом. Ну что же, начнем читать этот текст. Я уже говорил о том, что сегодня только начнем эту главу. Первый стих 14 главы. «Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе». Об этом празднике мы читаем в книге Левит, 23 глава. Праздник этот ассоциируется с месяцем Нисан, который, в принципе, более или менее соответствует нашему апрелю. В книге Левит, 23 глава, 5 стих читаем. «В первый месяц, в 14-й день месяца, вечером Пасха Господня, и в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу. 7 дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в течение 7 дней приносите жертвы Господу. В 7-й день также священное собрание. Никакой работы не работайте». Праздник, о котором идет речь здесь, это и Пасха, и опресноки. Фарисеи и религиозные лидеры того времени не хотели предавать Христа смерти в праздник, потому что боялись народного возмущения. Тут очень четко, с одной стороны, желание убить его, погубить его, с другой стороны, они остаются популистами. Кстати, они будут популистами и до конца. Когда народное отношение ко Христу изменится, у религиозных вождей Израиля будут развязаны руки. Но пока они говорят только не в праздник. И тут я хочу обратить ваше внимание вот на какой факт. Иногда говорят, смотрите, Иисус в пассивном залоге, над ним совершаются действия. Это не так, друзья мои. Дело в том, что Иисус сам определяет, или точнее Бог Отец определяет, когда ему пойти на крест. Вот религиозные вожди Израиля, желавшие его смерти, установили и время этой смерти. Иисус же как бы говорит: «Да, я пойду на смерть, но только в тот момент, который я определю». А дальше прямо напрашивается план главы. Стихи с 3 по 9. Мария помазывает голову Иисуса. Стихи 10 и 11. Иуда замышляет предательство против Иисуса. Стихи с 12 по 25. Иисус готовится к Тайной вечере. Стихи с 26 по 31. Петр клянется в верности Иисусу. Стихи с 32 по 42. Иисус молится в Гефсиманском саду. Стихи с 43 по 52. Иисуса арестовывают. Стихи с 53 по 65. Иисуса допрашивают в Синедрионе. И стихи 66 по 72. Петр отрекается от Иисуса. Очень четкий, ясный, понятный план событий, которые, собственно говоря, происходят здесь. В Синедрион входили 11 человек. Это были 11 вождей израильских. Интересно, что они в праздник замышляют убийство. И более того, у них расчет не только на то, что народ как-то вот успокоится. Расчет еще и на то, что народ разъедется из Иерусалима. Дело в том, что на Пасху люди собирались в Иерусалим, и вот в праздник эту гадость было делать нельзя. После праздника можно. Их не смущает то, что они собираются совершить убийство. Они просто хотят дождаться конца праздника. Читаем 3 стих 14 главы Евангелия от Марка. «И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возложила ему на голову». В Евангелии от Иоанна этот эпизод происходит за 5 дней до Пасхи. У Марка и у Матфея не указано, когда этот эпизод происходит. Иногда говорят о том, что здесь между Евангелиями несоответствие. Когда же это было? Я думаю, что никакого несоответствия здесь нет. Четкую временную характеристику дает именно Иоанн. Другие евангелисты рассказывают скорее безотносительно ко времени. Кстати, у Иоанна есть еще одна важная подробность. Про Марию мы узнаем, что это сестра Марфы и Лазаря. Читаем дальше. «Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим, и роптали на нее». Мы знаем из Евангелия от Иоанна, опять-таки, Иоанн действительно дает нам более полную картину этого события, что некоторые – это Иуда Искариот. Иуда решает сэкономить. Интересно, что свое желание сэкономить и получить за счет этого себе, потому что именно у него были пожертвования, именно у него были деньги. Вот Иуда это желание выдает за благочестие. Он говорит, что надо было бы позаботиться о нищих. Но надо понимать, что Иуда не заботится о нищих. Сегодня в церквях тоже порой высказываются подобные предложения. Давайте позаботимся о нищих, давайте сделаем одно, другое, третье. Знаете, что интересно? Часто предложения бывают весьма расплывчатыми по сути. То есть сделаем что-то непонятно что, для кого-то опять-таки непонятно для кого. Но конкретика начинается, когда речь идет о деньгах. Не говорят просто, что на это нужно много денег, а говорят конкретную сумму. Так же происходит и здесь. Было понятно, что это масло, это мира, которым женщина Мария помазала Иисуса, можно было продать, получить совершенно конкретную сумму денег и, как утверждает Иуда, направить ее на определенные цели. 6 стих. Но Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению». Это замечание, которое делает Иисус в 8 стихе. Чрезвычайно важно. Духовное видение Марии оказалось существенно лучше, существенно больше, существенно глубже, чем у учеников Иисуса Христа, чем у самих апостолов. Именно поэтому 9 стих: «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие, в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Так оно, собственно, и есть, так оно продолжается и сегодня. Всякий раз, когда Евангелие Иисуса Христа проповедуется, мы обязательно говорим о Марии. И вот этих 3 участников истории, Марию, Марфу, Лазаря, мы с вами, конечно же, вспоминаем. А дальше просто для контраста. Иуда. 9 стих про Марию, сестру Лазаря. 10 стих. «И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. Про Иуду много чего говорят. И знаете, либералы на протяжении уже долгого времени пытаются оправдать Иуду. К этому применимы слова, давно ставшие классическими. Хотели как лучше, получилось как всегда. Но вот Иуда хотел как лучше. Знаете, христианство абсолютно не согласно с такими оправданиями. Они могут звучать красиво, но они абсолютно бессмысленны. Дело Иуды – это дело тьмы. Не случайно в параллельном рассказе в Евангелии от Иоанна Иуда уходит, и Иоанн замечает: «А была ночь». Иуда поступает так не потому, что хочет защитить Иисуса, а потому что его греховная природа противится всему тому, что делает Иисус. Кстати говоря, тут есть интересный момент, потому что, помните, мы читали в начале, что еврейские вожди хотели взять Иисуса после праздников. Не только после Пасхи, но еще и после недельного праздника опресноков. Интересно, что Иуда как раз вот этому и противоречит. То есть Иуда фактически говорит первосвященникам, говорит лидерам того времени, что Иисуса нужно брать сейчас. Потом будет поздно. То есть он пошел предать, он фактически ускоряет вот этот процесс. Да, время казни Иисуса Христа предопределено Богом Отцом, предопределено самим Иисусом. Иуда здесь оказывается неким ускорителем этого процесса.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот 12 стих. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». Это еще до Пасхи, неделя перед Пасхой, неделя подготовки к Пасхе. И начинается вот этот путь, который ведет нас к Пасхе. С 12 стиха мы читаем о том, что часто называют чудом. На самом деле это, конечно, не чудо. Я думаю, что в данном случае это проявление той договоренности, которая была у Иисуса с людьми, которые участвовали в этом процессе. 13 стих. «И посылает двух из учеников своих и говорит им: пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, усланную, готовую. Там приготовьте нам». Я думаю, что это фрагмент о вере хозяина дома. Я предполагаю, что хозяин этого дома был каким-то тайным учеником Христа. И несмотря на то, что он скрывается как ученик, в нужный момент он оказывается готовым. Мы с вами уже говорили, еще будем говорить о тайных учениках. И хотя мы понимаем, что для каждого христианина важно свидетельство, также очевидно, что в нашем мире бывают тайные ученики. Более того, зачастую функция и роль этого тайного ученика вполне понятна. Понятна также и причина, почему он тайный. Но вся штука с тайными учениками заключается в том, что в какой-то момент они должны быть готовы действовать явно. Вот эта тайность рано или поздно заканчивается. 16 стих. «И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12, и когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня». Несколько комментариев здесь сразу. Во-первых, да-да, именно Иисус определяет, когда все это будет происходить. Он знает, что оно должно произойти сейчас. Сейчас, а не после праздников. Сейчас, а не когда люди разъедутся из Иерусалима. Во-вторых, вопрос учеников. Вот эта вот реакция их в 19 стихе. Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» Другой: «Не я ли?» Ученики понимают, что по человеческой природе на такое предательство способен каждый. Я думаю, что реакция и вопрос учеников продиктованы тем, что они уже поняли свою зависимость от Бога и свою постоянную опасность упасть. Им каждый из нас упал бы, если бы не Бог. Это и есть, друзья мои, полная греховность человека. Это не значит, что каждый человек настолько грешен, насколько только может быть. Это не значит, что каждый человек виновен во всех преступлениях. Это значит, однако, что каждый человек без руки Божией, без водительства Божия, имеет все шансы, чтобы отвернуться от Бога. Нет в нас такой искорки, которая сама без Божьего действия приводила бы нас к Богу. Это важная история. 20 стих. Он же сказал им в ответ: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». Вот это сочетание, это пересечение действия Иисуса Христа и ответственности людей. Иисус пришел для того, чтобы принять на себя смерть за грех человечества. И он должен был быть предан. Это должно было произойти. Никаких сомнений по этому поводу нет. Однако виновность Иуды не отменяется вот этим фактом долженствования. Иуда не мог сказать: «Ребята, я не виновен», потому что все равно кто-то это должен был сделать. Это весьма актуальная вещь, причем она актуальна во все времена. Человек говорит: «Я не виновен. Я жил в такое людоедское время. Я не виновен. Такая среда вокруг меня». Понимаете, можно жить в людоедское время и не быть людоедом. Правда, тогда ты рискуешь быть съеденным. Но это, поверьте, совершенно другая история. Можно жить в тяжелой среде, но не попасть в давящие, раздавливающие объятия этой среды. Священное Писание дает нам совершенно четкий ответ на вопрос, как это происходит. Происходит это через Божие присутствие, через Божие водительство, через работу Божьей руки в каждом из нас. Поэтому, если мы от этой руки отворачиваемся, если мы говорим Богу: «Ты знаешь, Бог, ты нам не нужен, ты нас не интересуешь», мы оказываемся виновными. Да, Божий план совершается. Но в этом совершающемся плане у нас есть своя ответственность. Дальше то, что называется «Тайны вечерей». 22 стих. «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил дал им и сказал: «Примите, идите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: «Сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». Вот эти ссылки на новое вино и ссылки, в принципе, на вино дают нам возможность рассмотреть этот фрагмент в контексте празднования Пасхи. И тут между комментаторами есть различия. Скажу сразу, ни один серьезный комментатор не считает, что вот эта пасхальная чаша, эта особая чаша, была первой. На самом деле в Пасху было несколько чаш. Вот сколько? Здесь в разных комментариях мы найдем разные ответы. Кто-то скажет, что 4, и Иисус взял 4-ю чашу и сделал ее особой. Он переосмыслил ее, эту чашу. Кто-то скажет, что 4, но Иисус добавил 5-ю чашу, особую. Кто-то скажет, что было 7 чаш. И, собственно, 7-ю чашу и взял таким образом Иисус. Я думаю, что тонкости здесь не столько важны. Важно другое. В свое время праздник Пасхи иудейский был установлен Богом, когда израильский народ вышел из египетского плена. И вот это было воспоминание уже во времена Иисуса Христа, воспоминание того, что было за много лет до того. Что же делает Иисус? Иисус берет старый праздник и наполняет его новым содержанием. Иисус берет праздник Пасхи и говорит: «Вот, теперь смотрите, как это сочетается с моей жизнью, с моим служением, и в этом контексте и с вашей жизнью и служением тоже». Вот эта идея, вот эта история, когда старые праздники наполняются новым содержанием, это абсолютно библейская история. Не надо этого бояться. Именно это делает Иисус в изучаемом нами сегодня фрагменте. Мы читаем с вами в 26 стихе: «И воспев, пошли на гору Елеонскую». Они пели один из псалмов. Это последние псалмы и песни восхождения. Они славили Бога в тот момент, когда Бог Сын собирался взойти на крест. Ну а подробнее об этом уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.